Глава вторая. 10 лет тому назад в Казани загорелся среди бела дня напроломный дом купца второй гильдии, старообрядца Вячеслава Илларионовича Зотова. Пожарные обнаружили на первом этаже 2 трупа, связанные электрическими проводами, самого Зотова и его жены, и наверху бесчувственное тело их дочери Ольги Вячеславовны, 17-летней девицы-гимназистки. Ночная рубашка на ней была в клочьях, руки и шеи изодраны ногтями, все вокруг указывало на отчаянную борьбу. Но бандиты, по-видимому, не справились с ней или, торопясь уходить, только пристукнули здесь же валявшейся гирькой на ремешке. Дом отстоять не удалось. Все зотовское имущество сгорело дотла. Ольгу Вячеславовну отнесли в госпиталь. Ей пришлось вправить плечо, зашить кожу на голове. Несколько дней она пролежала без сознания. Первым впечатлением ее была боль, когда меняли повязку. Она увидела сидевшего на койке военного врача с добрыми очками. Тронутый ее красотой, доктор зашикал на нее, чтобы она не шевелилась. Она протянула к нему руку. «Доктор, какие звери!» — и залилась слезами. Через несколько дней она сказала ему: «Двоих не знаю, какие-то были в шинелях, третьего знаю». Танцевала с ним. «Вальк, гимназист, я слышала, как они убивали папу и маму. Хрустели кости. Доктор, зачем это было? Какие звери?» «Ш-ш-ш-ш-ш», испуганно шипел доктор, и глаза его были влажны за очками. Олечку Зотову никто не навещал в госпитале. Не такое было время, не до того. Россию раздирала гражданская война, прочное житье трещало и разваливалось. Неистовой яростью дышали слова декретов, белых афишек, пестревших всюду, куда ни покосись прохожий. Олечке оставалось только плакать целыми днями от нестерпимой жалости. В ушах так и стоял страшный крик отца: «Не надо!» Звериный вопль матери, никогда в жизни так не кричавший. От страха, как теперь жить? От отчаяния перед этим неизвестным, что гремит и кричит и стреляет по ночам за окнами госпиталя. За эти дни она, должно быть, выплакала все слезы, отпущенные ей на жизнь. Оборвалась ее беспечальная бездумная молодость. Душа покрылась рубцами, как заживленная рана. Она еще не знала, сколько таилось в ней мрачных и страстных сил. Однажды в коридоре на лавку рядом с ней сел человек с подвязанной рукой. Он был в больничном халате, под штаниках и шлепанцах, и все же горячее, веселое здоровье шло от него, как от железной печки. Едва слышно он насвистывал яблочко, пристукивая голыми пятками. Серые ястребиные глаза его не раз перекатывались в сторону красивой девушки. Загорелое, широкое лицо, покрытое на скулах никогда не бритой бородкой, выражала беспечность и даже лень. Только жестоки были ястребиные глаза. «Из Венерическую?» — спросил он равнодушно. Олечка не поняла, потом вся залилась возмущением. «Меня убивали! Да не убили! Вот почему я здесь!» Она отодвинулась, задышала, раздувая ноздри. «Ах ты, батюшки, вот так приключение! Должно быть, было за что! Или так, бандиты, а?» Олечка уставилась на него. Как он мог спрашивать точно о самом обыкновенном ради скуки? «Да вы не слыхали, что ли, про нас? Зотовы, но проломный!»
«А, вот оно что, помню. Ну, вы бой, девка, знаете, не поддались», — он наморщил лоб. «Этот народ надо в огне сжечь, в котле кипятить, разве тогда чего-нибудь добьемся?»
«Столько этого гнусного элемента вылезло, больше, чем мы думали»,